которым она кричала ему: «На мост беги, скорее на мост, там за костелом мост!» Ну, конечно, ему надо было на мост, в штаб. Он уже знал, что случилось, иначе поступить не мог. Не оглядываясь больше, сшибаемый ударами взрывов, падая и вскакивая, он помчался на мост, унося в горячечном сознании, едва схваченный зрением, испуганный образ девушки с блестящими туфлями в руках, оставшейся среди росистой, зацветающей ботвы картофеля. Глава 12. Его вырвали из забытья вдруг долетевшие откуда-то выстрелы. Сначала ему показалось, это случайные выстрелы в здешней деревне, но, обеспокоенно прислушавшись, он понял, что доносились они с другой, противоположной деревни стороны, именно с той стороны, откуда они приволоклись сюда ночью и куда ушел Пивоваров. Мертвее от скверного предчувствия, Ивановский перестал дышать, вслушался, но никакого сомнения не оставалось, стреляли оттуда. Наверное, самые первые выстрелы он пропустил, не расслышав. Он спохватился только, когда звучно ударила винтовка, и в тишине длинно протрещал автомат. Конечно, это был его автомат. Немецкие стреляли иначе, это он чувствовал точно. Ивановский оперся на локоть, но в груди что-то сдавило, от боли перехватило дыхание. Он закашлялся, сплюнув запекшиеся кровяные сгустки, и снова без сил откинулся на скамье. Пока он кашлял, кажется, там затихло. И сколько он не вслушивался потом, ничего больше не было слышно. Едва справляясь с охватившим его волнением, лейтенант нащупал подле лавки часы. Было 8:40, значит, Пивоваров отсутствовал около 2.5 часов. Если до той деревни лишь километр, пусть 2, то он уже должен был возвратиться. Но если его нет, значит, он пробрался в деревню, но не сумел уйти незамеченным, и вот его подстерегла та же утесь, что и вчера Ивановского. Лейтенант опять приподнялся, вслушался, попытался заглянуть в едва брезжившее в черной стене окошко, но не дотянулся до него, сел на скамье, ему было дурно, огненно-красные круги плыли перед глазами, рукой он нащупал ставшую удивительно тяжелой винтовку. Но к чему теперь была винтовка? В баньке его пока никто не тревожил, никого поблизости не было. Вряд ли он мог что сделать, чтобы облегчить участь Пивоварова, явно попавшего в беду в деревне. Но и ничего не делать он тоже не мог. С огромным усилием, хватаясь рукой за стены, он вышел в предбанник и ногой толкнул дверь. Была зимняя ночь. Как все ночи в ноябре этого года, с ветром, низким беззвездным небом, тусклым, в сутеме утопавшим пространством. Снег лежал свежий, чистый, и на нем ясно были видны несколько глубоких следов Пивоварова. Они вели вдоль стены бани и сворачивали за угол. Задыхаясь от налетов порывистого ветра, Ивановский подождал минуту, вслушиваясь в глухую тишину ночи. Но ни выстрелов, ни шагов, ни криков, ничего больше не было слышно. Тогда, не прикрывая двери, он опустился у порога, прислонясь к бревнам, и сидел так час, а может и больше. Он весь был во власти тягостного, болезненно напряженного ожидания, ясно осознавая, что если Пивоваров в ближайшие минуты не явится, то он не явится уже никогда. Но он не явился ни в ближайшие минуты, ни в ближайшие за ними часы. Тогда уже ждать стало не умочь. Ивановский, не поднимаясь, на четвереньках дотянулся до кубика своих часов за порогом. Было 10:50. «Зачем же я посылал его? Зачем посылал?» — раскаянно думал лейтенант. «Какие тут к чертям лыжи? Какой ж...»